Мы возвращаемся к тем занятиям, которые начали на минувшем, то есть темы ангелов и ангельского мира. Поскольку о ангельском мире и их действии в нашем мире говорится мало, а это нам необходимо для спасения нашей души, то есть действия на нас, вокруг нас, и содействие ангелов светлых, и, соответственно, влияние на нас, ангелов падших. Ангел есть слово греческое, значит посланник. Это название получили ангелы от служения своего спасению рода человеческого, для чего они употребляются всеблагим Богом и что исполняют со святой ревностью и любовью. Итак, видим, основная задача ангелов – спасение рода человеческого, то есть наше с вами спасение. И теперь обратим внимание, что они исполняют с ревностью и любовью. Ну, понятно, что когда в православии идет речь а ревность – это не та ревность, когда муж жену ревнует, и наоборот. То есть необоснованно подозревает и предъявляет претензии. Ревность – это старание. Такое самоотверженное старание. Так вот, они с ревностью и любовью. Почему мы заостряем на этом внимание? Чтобы сразу определить по отношению к себе – Господь каждому из нас дал ряд обязанностей, начиная от исполнения гражданского долга, семейного долга, христианского долга. А теперь обратим внимание, исполняем ли мы это с ревностью и любовью. Ну, начиная с исполнения гражданского долга, то есть той работы, которую мы исполняем. Вот человек трудится плотником, заколачивает гвозди и должен задать себе вопрос, а с любовью я их заколачиваю? А с ревностью ли я выполняю эту работу? Уборщица аналогично. Как грязь распределяет по углам равномерно? Или старается вымыть так, как будто это последний раз в ее жизни, как будто это последнее дело, после которого придется отдавать отчет перед Богом, как помыла. Ну вот сейчас может сердце остановиться, и станем пред Богом, он спросит. Во всяком случае, даже если сейчас не спросит, то непременно бесы предъявят на мытарствах. Каждую нашу с вами небрежно исполненную работу, небрежно исполненную обязанность, которую мы с вами давали в момент крещения, то есть обеты крещения, обеты супружеские, а с ревностью мы и любовью их исполняем. Вот очень важно для себя определиться. И каждый раз, как только наступает небрежение, или еще страшнее, отвращение к работе и прочему. Ведь сколько раз доводилось слышать, говорит, глаза мои бы не смотрели на эту работу. Понятно, с каким сердцем он исполняет. Понятно, как будет исполнена эта работа. Понятно, что придется за это отвечать перед Богом. Значит, а обретается это через, понятно, через покаяние и усердие. Через призывание на помощь Господа, чтобы Он посеял в сердце вот эту любовь и эту ревность ко всему, что бы мы с вами не исполняли. Абсолютно ко всему. Так, послан был ангел Гавриил от Бога во град Галилейский. Ему же имя Назарет. Читаем в Евангелии от Луки, в первой главе. Пресвятой Деве Марии возвестить ей, что она избирается в Матерь Слова Божия, приемлющее человечество для искупления человечества. Вот посланник Божий выполнил обязанность, которую Господь ему поручил. Так ангел Господень ночью отверз двери темницы, в которые были заключены завистливыми иудеями, 12 апостолов, и, выведший их, сказал: «Идите, и ставши глаголите в церкви людям вся глагола жизни сия». Читаем в Деяниях в 5 главе. То есть, учение Христово, которое жизнь. Итак, жизнь нас с вами заключается в учении Христовом. И видим, ангелы, они заботятся о человеке ко спасению. Не только духовному, мы видим и физическому. Вывели из темницы. И мы неоднократно с вами встречаем случаи, когда ангел изводит человека из темницы. Буквально. В другой раз ангел вывел из темницы апостола Петра, вернуто туда нечестивым царем Иродом, убившим уже апостола Иакова Зеведеева и хотевшего потешить богоубийственный народ иудейский второю приятную для него казнью. Вот видим, как святитель Игнатий Брянчанинов называет иудейский народ, распявший Христа, богоубийственный народ. И видим, как говорит, он хотел потешить приятной для него казнью. То есть человек потешается злейшим, самым страшным грехом, человекоубийством. Помним, что мы с вами из исторической литературы знаем, что раньше, когда казнили еще на площадях, то площадь была затоплена народом, желающим созерцать, как будут отрубать руки, ноги, голову и прочее. То есть вот эта жажда зрелища, вот такого страшного зрелища, она приводила людей на площадь. И некоторые правители, они считали, что вот эти ужасные казни на глазах у людей, они должны воспитывать отвращение греху. И опять-таки, из той же истории мы с вами знаем, что, скажем, в тот момент, когда отрубают руку вору, то есть было такое, правую руку должно было ему отрубить. И все зеваки в это время смотрят, как это происходит. В это время происходило наибольшее количество карманных краж. То есть здесь рубят руку, в этот момент пользуются случаем, потому что каждый считает, что этот он глупый, попался, поэтому рубят, а я нет. Так рассуждает каждый преступник, что это просто неумного вора ловят, а он умный, и он не попадется. Также в тюрьме, когда попадают в тюрьму, их спрашивают, за что и как, обстоятельства начинают рассказывать, тут же умные люди, в кавычках, в тюрьме, сокамерники, начинают говорить: ты глупый, тебе надо было сделать вот так и вот так, нам точно не попался. И он начинает соображать: действительно, если бы я вот так и так сделал, я бы не попался. И он с этой мыслью выходит на свободу. Он с этой мыслью выходит на свободу, что он делает так и не попадется, и снова ловится. Так вот, почему мы вас с вами казним к этим зрелищам обратились? Ведь это наш с вами народ. Это мы с вами, сидящие перед экраном телевизора. Там происходят казни. Там убивают, душат. Что только не делают. И люди сидят и этим наслаждаются, этим зрелищем. Мало того, своим грехом распинают еще и Христа. С приятной казнью для нас с вами. Ублажаемся. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов повествует: чудесный избавленный из темницы апостол, уверившись, что видение не видит не видение, но само дело, сказал: ныне вем воистину, яко послал Бог ангела своего, и изъятно из руки Иродовой, и осыв отчаянно людей иудейских». То есть выбил его ангел. Он до последнего момента не мог увериться, что на самом деле происходит то, что с ним произошло. Что двери открылись в темнице, что он вышел, что он на свободе. Вот когда ангел отошел, тогда он понял, что на самом деле это не видение, а это произошло реальным образом. Впрочем, ни в одном содействии спасению рода человеческого заключается служение ангелов. Но от этого служения они получили название свое посреди человеков. И это название дано им Святым Духом в Священном Писании. То есть слово «ангел» произошло от нас и как раз по той причине, что они служат для нашего спасения. Время сотворения ангелов не означено определенным в Священном Писании. То есть мы точно не знаем, когда Господь сотворил ангелов. Но по учению, общепринятому Святой Церковью, сотворение ангелов предшествовало сотворению вещественного мира и человека. То есть до создания вещественного мира, земли, звезд и прочего, до создания человека были сотворены ангелы. Ангелы сотворены из него. Из ничего. То есть мы видим, что Господь творил из ничего словом. Вот ангелы, так же, как и мы с вами, как и весь мир, были сотворены из ничего. Это мы с вами должны помнить в связи с тем, что чем отличается Творец человека от Творца Бога. То есть Творцу человеку, когда мы называем себя Творцами или кого-то, вот Творец канонов, Творец сооружения какого-нибудь, помним, что для того, чтобы нам что-то творить, нам для этого нужны средства, инструменты и материалы. Бог творил из ничего. Мы с вами из ничего сотворить не можем. Итак, внезапно увидев себя сотворенными в чудном изяществе и блаженстве, какую они ощутили благодарность, благоговение, любовь к Творцу, даровавшему вместе и бытие, и духовное наслаждение. То есть вы, ангелы, как только увидели себя сотворенными, то есть я сотворил, мы увидели, и тут же мгновенно они пришли в благодарность и благоговение. К сожалению, у нас с вами вот эти два понятия возникают очень редко. По пальцам можно пересчитать, когда мы чувствовали себя в искренней благодарности и в благоговении. В основном у нас с вами равнодушие. То есть равнодушие. Вот мы после трапезы или перед трапезой, когда читаем молитвы, ну вот зададимся вопросом. На самом деле, в этот момент, есть ли у нас искреннее чувство благодарности? Или не механически произносим «Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытил нас из святых Твоих, да, земных Твоих благ». Итак, есть у нас, или мы произносим механически, есть ли у нас благоговение? Ну, вот это просто элементарный пример, поскольку мы едим регулярно. И благодарим регулярно. Но благодарим ли? Или просто произносим устами? Как правило, это навык механического произношения. А внутри, как бы нас Господь ни накормил, чем бы ни накормил, вот этого благословения, благодарения, восторга, благоговения, как правило, не возникает. Чаще у нас это бывает, когда нам вдруг что-то дарят. И дарят то, что мы очень хотели, но чего не могли заполучить. И вдруг нам дарят. Но у нас вот этот всплеск благодарности, к сожалению, не к Богу, а к тому, кто нам дарит. Вот тут бы развернуться к иконке и тут же: «Господи, слава Тебе! Ты мне руками этого человека подарил». Нет. Мы начинаем благодарить человека. «Ой, спасибо! Ой, да не ожидала! Ой, да...» Итак, вот все это происходит из-за нашей с вами невнимательности к себе, к тому, что с нами творит Господь, и к окружающим, к своим чувствам. Так вот, что касается ангелами, святитель Игнатий Брянчанинов пишет следующее. Их занятием непрерывным соделалось созерцание и славословие Создателя. Итак, непрерывное занятие ангелов. Созерцание и славословие Создателя. Понятно, они, созерцая, просто не могут не славословить Создателя. Мы с вами Бога видеть не можем. Но мы же видим Его проявления в этом мире. Часто ли мы созерцаем эти проявления и благодарим Создателя? Ну, начиная с самого утра, когда зазвенел будильник в 6 утра или в 5, тут же радость на сердце, осенили себя крестным знаменем, сказали: «Слава Тебе, Господи, еще день Ты мне даровал». А есть ли у нас такое чувство, что мы увидели себя? Ведь во сне человек как бы отсутствует. И вдруг как бы родился заново. Открылись глаза, родился. Вот он. Вот. Увидел, как ангелы увидели себя сотворенными. Так мы увидели себя живыми утром. Как правило, на сердце досада от этого будильника. Воспоминание, что сегодня придется сделать. Как много чего претерпеть, а если еще, не дай Бог, с кем-то поссорился на работе, туда идти, снова будет передряга и прочее, то отсюда еще и прочие негативные. То есть мы помним, что мы мысли получаем от Бога и от бесов. Вот тут для себя бы определиться сразу, станет ли с утра нам Господь посылать вот такие неприятные мысли, чтобы отравить нам весь день. Понятно, что нет. Понятно, что это мысли бесовские. Поэтому, как только прозвенел будильник, мы с вами должны, что? Первое, осенить себя крестным знамением. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Все. И дальше, если, не дай Бог, негативный помысел, Господи, отгони это бесовское. Но это произойдет только тогда, когда человек с вечера к этому готовится. Говорит: «Господи, вот ставлю сейчас будильник, и дай мне проснуться, не нажать еще на 5 минут, дай мне, чтобы я поблагодарил Тебя, что Ты мне еще день даровал. А то, может быть, одерский гроб будет. Или еще каянную душу просветишь и днем». То есть в тех молитвах, как мы молимся вечерних, чтобы это реализовалось. То есть, и вот так с каждым нашим, с вашим, нашим поступком. То есть, видим, ангелы, основное занятие – созерцание и славословие Богу. Но еще раз, славословие – это не потому, что Господу нужно, чтобы Его хвалили. Просто тот, кто созерцает Бога, не может Его не славить. Сам Господь сказал о них, то есть о ангелах: «Егда сотворены быша звезды, восхвалишамя гласом велием, еси ангели мои». То есть, когда Он сотворил звезды, они настолько были поражены и восхищены этим видением, что стали славословить Бога. Но, думается, простите, это чисто мои умозаключения, можете к ним не прислушиваться. Но дело в том, что думается, что ангелы увидели звезды не в таком виде, как мы их видим. Мы видим просто светящиеся точки на небе. Но если мы с вами приблизились бы, то обнаружили, что каждая звезда – это Солнце со своей солнечной системой, что есть даже системы с двумя солнцами, скажем, одно красное, другое голубое, одно старое, второе новое. Вот представим себе картинку, находясь на планете, где одно солнце восходит, другое заходит. Красное и голубое. Значит, то есть есть столько всевозможных, то есть помним, что Бог двух одинаковых вещей не творил. Нет двух одинаковых людей, нет двух одинаковых жизней, нету. Даже идут люди по одному жизненному пути, и непременно у каждой свой неповторимый жизненный путь. Господь устроил так мудро, что ничего у нас с вами не повторяется. Так вот, соответственно, и вот эти несметное количество звезд, они не похожи одна на другую. Они не одинаковы. Поэтому думается, что когда ангелы увидели их не с той точки зрения, откуда мы видим, то, естественно, этому восторгу не было конца. Бог даст, мы с вами, может быть, если окажемся в Царстве Небесном, но Господь еще многое откроет, но думается, что мы с вами увидим вот эти все чудесные картины мироздания. Значит, то, что я вам говорил про планеты и прочее, это из астрономии. Так вот, вот этими словами Священного Писания яснейшим образом доказывается, что ангелы сотворены прежде видимого нам мира. И присутствие при его сотворении прославляли премудрость и силу Создателя. Ну, можно себе представить, если мы с вами, грешные, сотворили какую-то вещь, на наш взгляд, благолепную, что-то сшили, что-то сколотили, склеили, покрасили, и мы уже начинаем этим восхищаться. Хотя знаем, что в чистом виде мы ничего доброго сделать не можем. Что кто учился в высших учебных заведениях, знает, что существует теория погрешности, которая говорит, что без греха мы ничего сделать не можем. Что как бы мы деталь не обрабатывали, все равно будут шероховатости, допуски, посадки. То есть идеально гладко мы сделать не можем, идеально точно не можем. То есть мы ничего не можем сделать, мы свой грех непременно вкладываем в то произведение, над которым трудимся. Так вот, если мы уж даже своим грехопадшим естеством что-то сотворили, Господь пытался сделать нашими руками, мы обязательно в эту бочку с медом положили ложку с дегтем и восхищаемся, то каково было восхищение, когда Господь сотворил все совершенное, Он, помним, Он творил добро-зело. То есть добро-зело Он только совершенно творил и творит. Так вот, каково, какой восторг, когда видишь вот это творение Божие, не пораженное грехом. Ведь наша с вами земля, она проклята за тот грех, который совершили в раю. И вот если мы уже с вами восхищаемся вот этим грехопадшим нашим миром, то есть все у нас поражено грехом, природа, растения, все поражено грехом. И мы этим восхищаемся, увидел природу, ой, как красиво, какой лес начинает, какое поля, какие горы. То каково восхищение человеку, когда он попадает туда, где грехом это не поражено? О чем мы знаем из свидетельств тех людей, которые были в Царстве Небесном, видели и этим восхищались. То есть передать это невозможно, только образно как-то попытаться обрисовать, что не будет соответствовать в полной действительности тому, чего там видели, что ощущали. Так вот, все было создано Словом Божьим. Тем, говорит святой апостол Павел, создано бывшее всяческое. Я же на небеси, я же на земле. Видимое, невидимое. Аще престоли, аще господстве, аще начало, аще власти. Всяческое тем и о нем создавшееся. То есть, он перечисляет здесь ангельские чины. Апостол под именем престолов господстве, начал власти разумеет различные чиноначалия ангелов. То есть там есть 9 ангельских чинов. Каждый чин отвечает соответственно за свои обязанности, которые Господь на них возложил. Таких чиноначалий Святая Церковь признает 3. То есть 3 чиноначалия. Каждое чиноначалие иерархии состоит из 3 членов. Первую иерархию составляют серафимы, херувимы престолы. Вторую – господство, силы, власти. Третью – начало архангелы и ангелы. Вот 9 чинов ангельских. Учение о этом разделение ангелов изложено святым Дионисием Ареопагитом, учеником святого апостола Павла, который в своих писаниях, как мы видим, называет некоторые чины. Ближайший к престолу Божий суть шестокрылатые серафимы, как видел в видении своем святый Исаия пророк. Мы с вами сегодня не будем разбирать конкретно, какой из чинов чем занимается, какие обязанности. Это есть отдельная выпущена брошюра у нас с вами, мы знаем, тут был доклад на Ниве. Поэтому мы к этому возвращаться не будем подробно. Мы с вами кратко и в общих чертах рассмотрим вот эти ангельские чины. «Видит, — говорит он, — Господа, сидящего на престоле высоте, и провознесение... и исполнил дом славы его. И серафимы, стоях у окрест его, 6 крыл единому, 6 крыл другому, 2 уба покрываху лица своя, 2 же покрываху ноги свои и 2 летаху. То есть 6 крыльев, помним, изображается, 2 вверху прикрыли голову, 2 летает и 2 прикрыли ноги крылья. И взываху друг к другу, глаголаху свят, 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 Господь Саваоф, исполнь вся земля славы Его. По серафимах предстоят престолу Божию богомудрие многочитые херувимы, потом престолы и по порядку прочие ангельские чины. Предстоят ангелы престолу Божию с великим благоговейным страхом, который изливается в них непостижимым величием божества. Не с тем страхом, который ощущают кающиеся грешники, но со страхом, пребывающим в века и составляющим один из даров Духа Святаго, страхом, который страшен Бог для всех окрестных Его. Еще раз, это не страх наказания, это не страх кающегося грешника, это особый страх, который... является даром Святого Духа. Но мы помним, да, что у нас с вами должен быть, пребывать в нас страх Божий. Это страх, как бы не сделать какого-то греха в глазах Божьих, как бы не сделать какую-нибудь мерзость в глазах Божьих. Вот этот страх, страх Божий, он должен в нас присутствовать. Присутствует ли он в нас? Обратили внимание, что ангелы стоят со страхом у престола Божия. Стоим ли мы в храме с таким страхом? К сожалению, нет. Если друг с другом не разговариваем, то в мыслях, где мы только не бываем за время богослужения. То есть, к сожалению, нет у нас с вами этого страха. Понятно, что тут, конечно, и демонское участие. Демоны нас развлекают во время службы. Но понятно, что не без нашего с вами в этом участия. Если бы не дали согласия на это развлечение, то не развлекали бы. От непрестанного созерцания, безмерного величия Божия, они находятся в непрестанном, блаженном исступлении и упоении, и выражают его непрестанным славословием. Вот все святые ангелы, они не могут просто не славословить. Еще раз, если у нас с вами здесь есть действительно хоть чуточка любви к Богу, хоть чуточка понимания, какой ценой мы с вами искуплены, ценой такой страшной смерти, если у нас это есть, то у нас с вами тоже будет внутри возникать вот такое благоговение, благодарение и славословие. Так вот, ангелы, пламенеют любовью к Богу. И самозабвение, при котором они существуют в Боге, а уже не в себе, находят неисчерпаемое и бесконечное наслаждение. Итак, самозабвение, мы постоянно помним о себе. Постоянно помним. Особенно, если на службе давит туфель. То тут уже не о Боге, уже не о службе, о ноге, о туфле. А если где колет и стреляет, а все лавочки заняты, присесть негде. Понятно, какое тут самозабвение. Но вот бывает, нет такого человека, который бы не сталкивался с таким явлением. Вот болело, ломило, а тут увлекся и забыл про все на свете. Значит, чаще это случается, когда нам соседка рассказывает что-то очень интересное про других. Вот тут все, куда ломота делась, стоит две сетки в руках, и вот они стоят, и ни сетки не тянут, даже на землю не ставят. И так с полчаса, да? Вот. До самозабвения. Вот чтобы нам в храме так вот забываться себя, и вот закололо, заломило, как взмолился и забыл. Все, про тело, про ноги, про туфли, про все на свете. Все, Бог вот здесь, иконостас там, священники, славословие, слава тебе, Господи, стоишь, ног рук не чувствуешь. Еще раз, вот это станет тоже каждый переживал, молящийся. Нет такого человека, у которого бы на службе хоть раз не произошло вот это состояние, когда забыл про все, забыл, где находишься, забыл, где у тебя правая рука и левая рука. Да? Вот. Значит, то есть это вот до самозабвения. И какая благодать в этот момент находится у человека. Как замечательно. Так вот, у нас мы должны постоянно возгревать в себе вот это самозабвение. Так вот, это разнообразие духовных дарований и разные степени совершенства отнюдь не производят в святых ангелах соревнования или зависти. То есть ангелы, они сообразно своим чинам наделены дарованиями Святого Духа. Мудрости, разума, духом света и крепости, духом страха Божия. То есть ангелы наделены различными дарованиями. И это в них не вызывает зависти, в отличие от нас с вами. Как увидишь, как человек хорошо поет, вот думаешь, вот бы мне так же, как же вот я, понятно, и пошла зависть. Я же не говорю о прочем. То есть у нас постоянно, как только мы начинаем себя с кем-то сравнивать, возникает внутри или зависть, почему я не добился этого, а он добился. Почему у него есть это дарование, а у меня нету. Или наоборот, начинаем надмеваться. Вот у меня то и это, а у него нету. Ни того, ни этого. У них, у ангелов, нету этого. У них одна воля. И как сказал святой Арсений Великий, и все они преисполнены в Боге благодатного утешения и не чувствуют никакого недостатка. Итак, не чувствуют никакого недостатка. Мы с вами как-то обсуждали этот вопрос. То есть вопрос внутреннего состояния человека, попавшего в Царство Небесное. Помним, что святые отцы учат, что там каждый получит ровно столько, насколько он здесь на земле себя приготовил. Ну, вот грубое неправильное сравнение мы с вами можем привести себе образно. Скажем, бутылка, но у бутылок разное дно, разной толщины. У одного тоненькое, вот бутылки одинаковые по размеру, пол-литровые. Но одно тоненькое, а второго дно на пол бутылки. То есть они внешне одинаковые, емкость разная. Вот кто на себя насколько внутри смог приготовить для принятия Святого Духа, тот ровно столько и получит. Господь-то всем дает одинаково, но мы получаем по-разному, потому что просто по-разному приготавливаем себя. Один лучше приготовил, больше получил, второй меньше получил. Но каждый получил по самое горлышко. То есть уже вот столько уже влить больше некуда в этот сосуд. Вот некуда. И человек прекрасно понимает, что в него уже вот, ну некуда, все, он переполнен. И поэтому испытывает Царство Небесное радость и счастье, потому что он понимает, что лучше, ну все, не бывает состояния лучше. При этом не видит один человек, сколько получил другой. Поэтому какая может быть зависть, какое может быть состояние соперничества или сравнения, если человек понимает, что все, предел, и каждый это понимает. Получает по-разному, но чувствует все одинаково себя замечательно. То есть настолько счастье внутри пребывает. Дай Бог нам только дойти до Царствия Небесного. Вот. Так вот, значит, зная это, мы получаем стимул к тому, чтобы себя приготовить, вот весь свой сосуд, как Господь называет, богоизбранный, чтобы его очистить настолько, чтобы получить максимальное количество вот этой благодати Божией, чтобы нам с вами там благоденствовать. Итак, поэтому благодатному единственному воле святые ангелы низших чинов с любовью и ревностью оказывают повиновение ангелам высших чинов, зная, что это повиновение, повиновение воли Божией. Опять. Вот нам с вами какое указание. Итак, поскольку одна воля, ангелы с ревностью и любовью оказывают повиновение высшим. А теперь перенесем к себе. Ну-ка, как мы с любовью оказываем повиновение, начиная от детей и родителям, жена мужу, муж начальнику, прихожане священнику и так далее. Священник владыке. То есть, вот с любовью, вот с этого начнем, с любовью. Вот он скажет, вы тут же, да, сейчас сделаю. Вот если было так, то разве были бы упреки, укоры? Разве были бы недовольства? А у нас сплошь и рядом. Нет у нас любви к повиновению. Нет у нас любви к повиновению. И самое страшное, что мы в этом не каемся. Не каемся. Еще раз по пальцам могу пересчитать случаи, когда на исповеди каялись, что каюсь, не слушалась мужа. Каюсь, не слушался начальника. По пальцам могу пересчитать. Вот удивительное дело, то, что дети считают самым главным, это видно из исповеди. Любой ребенок начинает каяться с того, что он не слушался родителей. Каясь, не слушался папу, маму. Вот то, что они считают самым главным, мы перестали считать самым главным. Ведь помним, через неповиновение Богу ангел стал дьяволом. Через неповиновение тому, кого над нами поставил Господь, мы уподобляемся падшему ангелу, демону. И в этом не каемся. Подходит на исповедь, кается, и возникает мысль. Или человек полностью до того слушает мужа, или не понимает, что совершает смертный тяжкий грех неповиновением. Точно так же мужчины неповиновением начальству, значит, школьники, учителям и прочим. То есть, как страшно, и не каемся. А раз не каемся, значит, с этим не боремся. Значит, этому не противостоим. Не боремся, мы за грех это не считаем. Почему? А муж не прав. Когда не прав, он всегда не прав. Начальник тоже начальник почти всегда не прав, за редким исключением. Но священник так, иногда он прав, иногда, а иногда тоже. Он меня не понял. Так вот, еще раз. Вот нам бы усвоить, что мы равноангельскими становимся, когда с любовью оказываем повиновение. Еще раз, если этого нет, каяться и исправляться. Каяться и исправляться. Только тогда можно стать на путь вот нашего спасения. Ясно видим, говорит святитель Дмитрий Ростовский в книге пророка Захария, что в то время, как ангел беседовал с пророком, а другой ангел вышел навстречу этому ангелу, повелевая ему идти к пророку и возвестить долженствующее совершиться с Иерусалимом. Также и в Данииловом пророчестве читаем, что ангел повелевает ангелу истолковать видение пророку. То есть более высший ангел спускается и говорит этому ангелу, пойди скажи то и то, сделай то и то. Он идет и выполняет. Чтобы мы с вами так, мы только требуем, чтобы наши с вами распоряжения исполнялись. С детей, с жен, с кого угодно. Сами же мы не считаем нужным повиноваться беспрекословно и сиюминутно. Сколько случаев в Священном Писании, когда приводят, как святые производили вот это послушание. Постучал в келью к одному послушнику, он тут же открыл дверь. Заходит, смотрит, а он букву писал, полбуквы только написал, и тут постучали, он бросил, побежал открывать дверь. Вот мгновенно, тут же, есть ли у нас с вами, нас даже когда просят, даже когда согласны мы выполнить, зачастую говорю, подожди, сейчас мне некогда, вот чуть попозже, вообще, сейчас все брошу, вот сейчас брошу все и пойду тебе делать. Да? О, это у нас с вами норма. Вообще, все ангелы называются иногда небесными силами и небесным воинством. Вождь небесного воинства есть архистратик Михаил, принадлежащий к семи духам, предстоящим Богу. Эти семь ангелов суть Гавриил, Рафаил, Салафиил, Уриил, Иегудиил, Варахиил и Еремиил. Эти семь духов называются иногда ангелами, иногда архангелами. Святой Дмитрий Ростовский причисляет их к чину серафимов. Итак, вот эти ангелы, которые перечислили, которые мы знаем собственные имена их, они причисляются к чину серафимов. Ангелы сотворены по образу и подобию Божию, как впоследствии сотворен человек. То есть они тоже по образу и подобию Божию сотворены. Образ же Божий, как в человеке, заключается в уме, от которого рождается и в котором содержится мысль, и от которого исходит дух, содействующий мысль и оживляющий ее, так учит святитель Игнатий Брянчанинов. Этот образ, подобно первообразу, невидим, как он невидим и в человеках. На самом деле мысль, она не видна. Но никто никогда в жизни не видел мысли, хотя она существует. И никто не сможет отрицать, что мысли нету. Он управляет всем существом в ангеле, так и в человеке. Итак, ангелы суть существа ограниченные временем и пространством, следовательно, имеющий свой наружный вид. Вот ангелы имеют наружный вид, хотя мы вот этими глазами их не видим. Безвидным может быть только ничто и бесконечное существо. Вот еще раз, переходим сейчас к очень важным догматам. Запомним, безвидным, то, что не имеет вида, может быть только ничто, и бесконечное существо. Бесконечное существо потому безвидно, то есть не имеет вида, что ни в каком направлении, не имея предела, не может иметь никакого очертания. На самом деле, вот представим себе существо, которое распространяется во всех направлениях до бесконечности. и нет ему границы. Поэтому какой может быть вид? Почему это для себя надо усвоить? Потому что это относится к Богу. Вот мы дальше будем разбирать, чтобы было понятно. Потому что, говорят, ты Бога видел? Так образно. И почему мы утверждаем, что Бога никто не видел? Потому что безвидным может быть только ничто и бесконечное. А ничто безвидно, как не имеющее никакого бытия и никаких свойств. Вот у нас с вами есть бытие, есть свойства. А ничто, оно безвидно и не имеет никакого бытия и никаких свойств. Опять-таки, вот эти вещи мы с вами должны запомнить, но нам с вами их объяснить не удастся. У нас с вами сейчас ума не хватит. То есть мы это принимаем как за истину без каких-либо доказательств. Напротив того, все существа ограниченные, самые великие и самые малые, как бы они ни были тонки, имеют свои пределы. То есть все вещества имеют свои пределы. Эти-то пределы или концы существа составляют его очертания. А где очертания, там непременно вид, хотя бы мы нашими грубыми очами и не видели его. То есть, вот если мы, находясь вот здесь на земном шаре, будем смотреть во всех направлениях, мы будем видеть очертания только горизонта. Земля, ну, по нашим понятиям, она велика. Но, тем не менее, мы знаем, что у нее есть очертания. Это шар. Приплюснутый, но шар. То есть, как бы ни велик, есть очертания. Не может, то есть, безвыдным может быть только ничто и бесконечное. Мы не видим предела газов, большей части испарений. То есть, некоторые испарения мы видим, но некоторые газы мы не видим. Но эти пределы непременно существуют, потому что газы, пары не могут занимать беспредельного пространства. Занимает пространство определенное, соответственно, своей упругости, то есть способности расширения и сжимания. Вот так Игнатий Брянчанинов объясняет вот это то, что мы не видим, но то, что существует. Безвиден един Бог, как существо бесконечное. Еще раз. Запомним и рассказываем другим. Значит, почему еще раз надо хотя бы одному человеку передать то, что мы слышим душеспасительного? Потому что как только вы пересказали хотя бы одному человеку, это закрепляется в нас. Если мы ни одному не передадим, то враг у нас похитит, сотрет и сгладит из памяти. Вот это для себя учесть. И при случае, скажем так, непременно делиться тем, что мы познаем. И вот это понятие о Боге, оно очень важное. Безвиден един Бог, как существо бесконечное. То есть ни в каком направлении не имеет предела. Не может иметь никакого очертания. И не имеющий никакого бытия и никаких свойств. Никакого бытия и никаких свойств. Вот эти понятия о Боге мы с вами должны знать, чтобы не услышать нам с вами на суде, что ты обо мне ничего не хотел знать, то, что я сам о себе для тебя раскрыл. Не хотел знать. Понятно. Итак, по отношению к нам ангелы называются бесплотными духами. Но мы, человеки, в нашем состоянии падения, никак не можем быть приняты за основание для составления правильных понятий о видимом и невидимом мире. Итак, вот по отношению к нам ангелы, поскольку мы их не видим, Поскольку мы обладаем грубой вещественностью, по отношению к нам они бесплотны и духи. Только по отношению к нам. Мы не то, чем были сотворены. И опять, обновляемые покаянием, мы делаемся не теми, какими бываем в обыкновенном положении страстном. То есть о чем предупреждают святители? То есть мы, человеки, не должны за основание принимать наши с вами суждения, потому что мы вот здесь, в грехопадшем мире, разные бываем в разное время, в разном состоянии. Итак, обратим внимание. Мы не то, кем мы были сотворены. До грехопадения человек был иным. С другим понятием. Помним, насколько светлый был разум у Адама. Ведь Адам нарекал имена животным. Не Бог, Адам. Почему он мог нарекать имена? Потому что он видел сущность той твари, которую ему подводил Бог. Он говорил, это корова, это слон. Почему он так назвал? Он видел сущность. После грехопадения мы с вами сущности видеть не можем. Мы знаем, что это корова. А скажи, объясни, почему она корова, а слон слон? Мы с вами объяснить не сможем, потому что мы не видим сущности, а он видел. Мало того, обрати внимание, какой был разум. Он все нарек и ни разу не повторился. Он ни разу не ошибся. Вот такими были люди до грехопадения. После грехопадения мы с вами изменились. Один раз изменились. Дальше. Когда мы с вами каемся, мы снова изменяемся. Мы снова уже становимся не такими были, какими были в состоянии страстном, то есть в состоянии грехопадения, вот конкретного. Даже обратим внимание, вот мы с вами находимся, скажем, в страстном состоянии, ну, допустим, в состоянии гнева. И нам кажется, что мы настолько правы и настолько справедливо возмущаемся, но как только гнев отойдет, обнаружим, что мы с вами, во-первых, погорячились, во-вторых, не всегда правильно проявили, в-третьих, надо было совсем по-другому поступить. То есть одно суждение в страстном состоянии, другое суждение совсем у человека в состоянии покаявшимся. Мерило мы непостоянное и неправильное, учит святитель. Мы с вами мерило непостоянное и неправильное, поэтому не дай Бог опираться на свой, в суждениях на свой помраченный грехом разум. Но именно поэтому-то мерилу ангелы называются бестелесными, невещественными духами. Бестелесным и невещественным называется ангел, говорит святой Иоанн Дамаскин, по сравнению с нами. Ибо все сравнение с Богом единым, несравнимым, оказывается грубым и вещественным. То есть по отношению к нам они бестелесные. Но по отношению к Богу, естественно, все грубо. Одно только божество в точном смысле невещественно и бестелесно. Одно божество невещественно и бестелесно. Вот это свойство Бога. То есть невещественно и бестелесно, бесконечно, безвидно, непостижимо, неисследуемо. Ангелы, как научает преподобный Макарий Египетский Великий, суть тонкие тела, то есть тела, но тонкие, и имеют вид наружного человека, то есть все его члены. Таким описывают их все святые, сподобившись видеть ангелов и беседовать с ними. То есть у ангелов вид человеческий. Из известных нам видений святых отцов, бывших зрителями рая, с особенной ясностью и подробностью изложено видение святого Андрея, юродивого Христа ради, пребывавшего вышеестественно в течение целых двух недель и в созерцание невидимого мира. То есть вот две недели Андрей Христорадиев был в Царстве Небесном. Вот почему полезно нам с вами читать жития святых и оттуда черпать правильное понимание о окружающем нам мире, о видимом и невидимом. Хочется заметить, что когда слушаешь пересказ людей, которые были в клинической смерти, то зачастую у них ряд того, что они высказывают, соответствует действительности, а ряд не соответствует. Думается, от чего это происходит? Дело в том, что мы с вами, вот если 5 человек видели одно и то же событие, и потом через полчаса нас заставят пересказать, мы перескажем по-разному. Почему свидетели, когда на происшествии начинают допрашивать, зачастую настолько противоречивые показания? Потому что у человека стирается и сглаживается. Мало того, мы в своем грехом падшем состоянии можем неправильно увидеть, неправильно оценить. И цвет, и рост, и кто что сказал, и кто откуда шел, и так далее. То есть мы с вами, у нас с вами искаженное восприятие. Вот Андрей Христорадиеродивый, он уже на земле стал сосудом Святого Духа, он уже здесь себя очистил. Поэтому вот то, что он передавал, оно не искажено. Поэтому это подтверждается видением других святых отцов. Значит, я почему предупреждаю? Сейчас появились видеокассеты со свидетельством людей, которые были на том свете в клинической смерти, и об этом рассказали. И они действительно были в клинической смерти, они действительно видели. Но потом, когда они начали вспоминать, понятно, что в некоторых случаях враг рода человеческого исказил просто то, что они видели. Кое-что изгладил из памяти, некоторые преувеличил и так далее. И поэтому, получается, мы слышим вот эти свидетельства зачастую в искаженном виде. Ну, я был вот свидетелем одного из таких, скажем, событий. Когда человек дважды был в клинической смерти. Первый раз он летел по туннелю, подлетел к красивым воротам, непередаваемой красоты, открылись ворота, встретил его благообразный старец с ключами в руках и сказал: «Я тебя такого сейчас в таком виде взять не могу. Сейчас тебя ангелы возьмут, развернут и отнесут назад». Его развернули, и он снова оказался в своем теле. Вот одно видение. Через некоторое время снова клиническая смерть. Вдруг он видит рядом со своей постелью старца, грозного, седого, с бородой. И он говорит: «Я Бог». И видение на этом закончилось. И он назад вернулся в тело. Можно ли доверять вот этому второму видению? Ведь тоже клиническая смерть и видение. Мы только что с вами разобрали, что Бог невидим, непостижим. Да? Если бы даже он увидел, скажем, Господа нашего Иисуса Христа, который имеет и тело, имеет внешность, то это не был бы старец седой с бородой. Это был бы 33-летний человек. Помним, в таком возрасте его казнили. Да? То есть в любом случае это показание ложное. То есть нельзя верить огульно всему, что рассказывает человек в нашем грехопадшем мире, что он видел на том свете или на этом свете, потому что допустимы искажения. Но вот когда об этом рассказывает святой, то тут искажений нету. Мало того, когда это записывалось, понятно, что жития святых, они пишутся Святым Духом и так далее. Помним случай, что когда приходил, написал Дмитрий Ростовский «Жития святых», то святой явился ему, сказал: «Вот ты тут и написал, что мне еще сухожилия перерезали, и вот здесь прожгли мне раскаленным железом внутренности, а живот, а ты об этом не написал». То есть это говорит о достоверности жизнеописания святых. Но еще раз предупреждаю, чтобы либо не смотрели, либо смотрели с опаской вот эти свидетельства тех, кто были на том свете. Лучше не смотреть. Объясню почему. Потому что мы с вами, даже имея богословское образование, зачастую можем ошибиться и ложь принять за истину, которую нам преподают. И если нас интересует поистине, что ожидает человека на том свете, то надо читать жития святых, Матиса Блаженной Феодоры и так далее. Но любопытство ради не созерцать то, что не благословено церковью. Вот Матиса Феодоры благословила церковь, мы знаем, это истина. А вот любопытство, ну-ка, что ж там она там видела на том свете? И можно услышать такое, что лучше бы не слышать. Потому что вот я не зря об этом заговорил, принесли мне с просьбой две кассеты. Батюшка, посмотрите, можно ли их смотреть, и нужно ли их, полезно ли их смотреть. Несмотря на то, что у меня нет на это времени, я уделил и посмотрел, потому что человек просил. Хотя заблаговременно сказал, что зачем нам свидетельство наших современников, когда у нас есть свидетельство святых. Тем не менее, там нашлись такие выражения, высказывания, которые противоречат догматам церкви, которые сеют раздор в церковь, в душу того, кто посмотрел, раздор, клевету на священноначалие и прочее. То есть там столько враг посеял вредного. Если кто-то смотрел вот эти кассеты, там одна женщина, врач-психолог и мужчина один. Если кого-то интересует, подойдите, я в отдельном порядке расскажу, где там страшные заблуждения, которые сеют вот этот сорняк в душу. А на будущее еще раз. Слушаем Андрея Христорадия-Юрудева. «Я видел себя в раю, прекрасным и удивительнейшим. И, восхищаясь духом, размышлял, что это? Знаю, что живу в Константинополе. Как же очутился здесь? Понять не могу. Я видел себя облеченным в самое светлое одеяние, как бы из тканой из молний». Вот не передать, как выглядит одеяние. Как бы из тканным из молний. Ну вот мы себе представить не можем, но понимаем, что это что-то необычное, уму нашему непостижимое. Венец был на голове моей, сплетенный из великих цветов, и я был опоясан поясом царским. Радуясь этой красоте, явясь умом и сердцем, несказанному благолепию Божия рая, я ходил по нему и веселился. Там были многие сады с высокими деревьями. Они колебались вершинами своими и увеселяли зрение. От ветвей их исходило великое благоухание. Обратим внимание, все благоухает. У нас не все. У нас запахи или паленой резины, или от мусорника. Чаще всего, когда идешь по городу. И запахи выхлопных газов. Вот подсказывают окурки, да, в подъезд не зайти. Один из деревьев непрестанно цвели, другие украшались златовидными листьями. Иные имели на себе различные плоды, несказанной красоты и приятности. Невозможно тех деревьев уподобить ни одному дереву земному. Божья рука, а не человеческая, насадила их. Невозможно передать. Птиц в этих садах было бесчисленное множество. Иные из них были златовидными крыльями, другие белые, как снег, а иные разнообразно испещренные. Они сидели на ветвях райских деревьев и пели прекрасно. От сладкого пения их я не помнил себя. Так услаждалось мое сердце, и казалось мне, что глаз пения их досягал даже до высоты небесной. Стояли те прекрасные сады рядами, как бы полк против полка. В то время, как я ходил между ними, веселье сердца увидел реку великую, текущую посреди их, и наполняющую. Так, вот идет человек, значит, все благоухает, песнопение такое, что душа ликует. Но вот только от этого созерцания человек, видим, идет в постоянном веселье. На другом берегу реки был виноградник, которого лозы украшены золотыми листьями и златовидными гроздями, широко раскидывались. Дышали там от четырех стран ветры тихие и благоухающие. От их дыхания колебались сады и производили дивный шум листьями своими. То есть не просто шум, дивный шум, он не может описать. Святой Андрей был восхищен не только в рай, но и, подобно святому апостолу Павлу, до третьего неба. Вслед за вышеприведенным повествованием о рае, он продолжал свое сказание так. «После этого напал на меня ужас, и я ощутил, что стою превыше небесной тверди. Юноша с лицом, подобным солнцу, предшествовал мне, я последовал за ним. И вот, увидел крест, прекрасный, великий, видом похожий на радугу». То есть он так блистал и издавал такой цвет, ну, с радугой можно сравнить. Понятно, что радуга не идет в сравнение, но, очевидно, по-другому описать невозможно. Вокруг него стояли певцы огнезрачные, как пламень, и пели сладкую песню, прославляя Господа, распявшегося на кресте. Пришедшийся мне юноша, приступив ко кресту, облобзал его и подал мне знак, чтобы я сделал тот же. Я припал к святому кресту со страхом и радостью великою и усердно лобызал его. В то время, как я лобызал его, насытился неизреченной духовной сладостью и обонял большее благоухание, нежели в раю. Вот приложился и испытал сладость внутреннюю. Миновав крест, я посмотрел вниз и увидел под собой бездну, потому что мне казалось, что я хожу по воздуху. Начал пугаться и возопил к руководившему меня: «Боюсь, чтобы мне не низвергнуться в глубину». Он, обратясь ко мне, сказал: «Не бойся, нам должно взойти выше», и подал мне руку. Ну, конечно, любой бы испугался, видя, что стоишь в воздухе, а под тобой бездна, что шаг и можешь туда провалиться. Но видим, твердь небесная какова, можно ходить над бездной. Да? Когда я схватил его за руку, мы очутились выше второй тверди. Я увидел там дивных мужей, и покой их, и радость праздника их, неизглаголанным языком человеческим. После этого мы вошли в чудесный пламень, который нас не опалял, но только просвещал. Вот зашли в пламень, а он не опаляет, но просвещает. Вот помним, что мы, когда с вами принимаем в себя святые дары тела и кровь Христа, вместе с этим мы принимаем пламень, который нас не попаляет, но просвещает, но который может попалить, если мы с вами недостойно причащаемся. Помним, то есть если согрели умышленно грех или лицемерно каялись, или без подготовки и так далее. Вот случаи есть, когда мы себе в суд и в осуждение. Помним, подходим? Да ни в суд и ни в осуждение будет не причастие святых христиан. В суд и в осуждение можно причаститься. И еще помним, что после страшного суда все жжение будет собрано в аду. Пламя ада, оно света не источает, но жжет непередаваемое, вот это адское пламя. А вот здесь, на земле и в Царстве Небесное, пламя, оно будет давать только свет, но жечь не будет, как не жгет в Царстве Небесном. Вот они вошли в пламень, оно просветило, но не опалило. Я начал уже ужасаться, и опять руководивший меня обратился ко мне и подал мне руку, говоря, нам должно взойти еще выше. С этим словом мы очутились выше третьего неба, где я увидел и услышал множество небесных сил, поющих и славословящих Бога. Мы пришли пред завесу, блиставшую как молния, пред которой стояли страшные, великие юноши, подобные пламени огненному. Лица их сияли паче солнца, и в руках их было огненное оружие. Кругом со страхом предстояло бесчисленное множество небесного воинства. Вот со страхом ангелы стоят перед престолом. Руководивший меня юноша сказал мне, когда отымется завеса и увидишь Владыку Христа, то часть поклонись престолу славы Его. Услышав это, я вострепетал и возрадовался. Меня объяли ужас и неизъяснимая радость. Я стоял и смотрел, когда отымется завеса. Ее отъяла некая пламенная рука. И увидел Господа моего, как некогда Исаия пророк, сидящий на престоле высоком и превознесенном, окруженного серафимами. Вот мы с вами стоим пред престолом Божьим. К сожалению, нет ни у кого из нас ни трепета, ни благоговения, ни страха. Даже когда сам Христос нам является святыми дарами своими, телом и кровью, даже в этот момент некоторые стоят, разговаривают в храме, то есть ни благоговения, ни земного поклона. Вот понятно, насколько мы с вами очерствели, огрубели, насколько мы с вами покрылись вот этой греховной коростой. Он был облачен в багряную одежду, лицо его сияло неизреченным светом, и он с любовью обратил ко мне свои очи. Увидев его, я пал пред ним на лицо мое, поклоняясь пресветлому и страшному престолу славы его. Какая же тогда от видения лица его объяла меня радость! Того невозможно выразить, так что и ныне, поминая это видение, исполняясь неизреченной сладости. В трепете лежал я пред Владыкою, удивляясь толикому его милосердию, что попустил мне грешному и нечистому человеку прийти пред Него и увидеть божественную лепоту Его. Нам бы вот это чувство, когда подходим к чаше, грешный, недостойный, какую милость Он нам явил. Я исполнился умиления, размышляя о моем недостоинстве и рассматривая величие моего владыки. Повторял себе слова Исаия пророка. «О, окаянный ас! Яко сподобися человек сый и нечистый, усне и мый, Господа моего очима моим и видите. И услышал я, что премилосердный Творец мой изрек ко мне пречистыми и сладчайшими устами своими три божественных слова, которые столько усладили мое сердце и столько разожгли любовь к нему, что я весь таял, как воск. От действия теплоты духовной исполнилось надо мной слова Давида. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Вот это состояние. Потом все воинства воспели песнь предивную и неизреченную. После этого, не знаю как, я учился опять ходящим в раю. Пришла мне мысль, что я не видел госпожи Пресвятой Богородицы. И вот вижу некого мужа, светлого, как облак, носящего крест и говорящего мне: «Ты захотел видеть здесь Пресвятую Царицу Небесных Сил. Ныне нет ее здесь. Она ушла в многобедный мир помогать человекам и утешать скорбящих». Вот где Богородица присутствует постоянно. Помнить бы нам об этом. Так вот вас звали, она уже все, она пришла, она помогает. Я показал бы тебе ее святое место пребывания, но теперь уже не время. Тебе должно возвратиться туда, откуда ты пришел. Так повелевает Владыка. Когда он говорил это мне, показалось, что я сладко уснул. Проснувшись, я увидел, что нахожусь на том же самом месте, где был прежде. Из этого видения святого Андрея видно, что рай есть ближайший к земле небесный обитель или первое небо. Итак, рай – это не все небеса, это только первое небо, превыше которого находятся другие небеса, воспетые духоносным Давидом, называющим их небесами небес. В этих горних обителях пребывают ныне души праведников, сообразно достоинству своему. К этим горним обителям будут восхищены праведники по соединению души их с телами воскресения. То есть в те же обители вернутся после всеобщего воскресения те же праведники, но уже с телами обновленными. Еще раз вот хочется вернуться к этому обновлению. Вот перед тем, как совершить таинство Евхаристии, когда священник воздевает руки в алтаре и произносит: «Господи, иже пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим не пославы, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися». То есть обнови нас, молящихся Тебе. Это не пустой звук. Вот это помнить. Вот если мы с вами по крупицам соберем все, что происходит на богослужении, то мы поймем, насколько важно на нем присутствовать и присутствовать внимательно. Ведь происходит независимо от нас, нечувственно, незримо обновление наше с вами. Понимаем ли мы это? К сожалению, нет. Кажется, с чем пришел, с тем ушел. Вот это бесовская ложь. Еще раз рекомендую тому, кто еще не прочитал, взять «Всеночное бдение и литургия», такая есть брошюрка, и в конце ее объяснение всего, что происходит в храме во время литургии всеночного бдения. Мало того, там приведены все молитвословия, и внизу даны сноски с переводом каждого слова. Потому что зачастую человек стоит и не понимает, о чем идет речь, когда говорят: «Бог Господь, явися нам!» И человек кажется, что вот зовем, сейчас явися нам, сейчас он тут явится. Нет. Славянское слово «явися» – это уже явился, уже раньше. «Бог Господь и явился нам», если на русский перевести язык. Не понимая этого, совсем другое ощущение, чувство у человека, стоящего в храме, молящегося. Это я так, вот так один пример привел. Если будем перебирать богослужение, обнаружим, что мы многого не понимаем или понимаем неправильно. И таким образом лишаем себя благодати Божией, лишаем того, что мы могли бы получить со время богослужения. Итак, видение святого Андрея, так как и все подобные видения других угодников Божьих, служит доказательством и объяснением вышеприведенного мнения святого Макария Великого, что ангелы и души имеют свой вид и образ, и что этот образ есть образ внешнего человека, столько сходный образ тела и образ души, что святой Андрей не понимал ясно, восхищен он был в теле или вне тела. Вот к этому заключению приходят многие, кто были в клинической смерти или кто был из святых. То есть непонятно, в теле настолько душа копия нашего тела, что первое момент непонятно. Мало того, все ощущения, память, сознание, все чувства, жар, холод и прочее, все остаются в душе. То есть человек не может в первый момент понять, с телом или без тела. Приведем собственные слова его, как они преподаются Иереем Никифором в пространном жизнеописании. «Я видел себя, — говорит святой Андрей, — как бы без плоти, потому что не чувствовал плоти». Далее святой поведает об одежде, которая была на нем, причем исчисляет телесные члены. Возвращаясь к объяснению святого состояния своего, святой сказал: «По-видимому, я был в теле, но не чувствовал тягости телесной, не чувствовал никакой телесной потребности в течение всех двух недель, в которых продолжает восхищение». То есть не есть, не пить не желал. Две недели. Чувствовал. Значит, ни усталости, ни сна. То есть то, что наше тело требует, он там ничего этого не чувствовал. Это приводит меня к мысли, что я был без тела. Не знаю. Сказать достоверно. Достоверно ведает это сердцеведец Бог. То есть не может твердо утверждать с телом, без тела. Ну вот. Святой видел ангелов в образе светлых мужей и юношей. Он беседовал с ними. Руководивший его ангел несколько раз подавал ему руку. Ангелы, предстоявшие завесе, имели образ юноши высокого роста, грозного вида, с пламенным оружием в руках. Поведая об ангелах, исчисляя члены их, лицо, глаза, руки, ноги, как бы, усиливаясь объяснить самую природу их, святой сказал, что они тела бесплотные, или, по мнению нашего времени, газообразные, имеется в виду время святителя Игнатия Брячнинова. Святой Андрей видел устроение и природу горных обителей, соответствующих бесплотным жителям, несравненно превосходящего всего того, что знает, что может представить себе плотской человек, пригвожденный к земле, не обновленный и не воспитанный Духом Святым, а потому не способный проникнуть в таинство будущего века. Преподобная Феодора видела пришедших к ней в час кончины двух ангелов в образе двух прекрасных юношей, видела их златовидными волосами. Священное Писание повсюду являющихся ангелов изображает в виде человеческом. Иисус Навин, вождь народа израильского, введший его в землю обетованную, находясь близ Иерихона, внезапно увидел пред собой стоящего человека с обнаженным мечом в его руке. Иисус приступил к нему и спросил: «Наш ли еси или от сопостат наших?» Он же реча ему: «Аз архитартик силы Господни ныне придох сема». Угодникам Божьим Нового Завета ангелы являлись всегда в виде человеческом. Из Священного Писания видна и причина, по которой ангелы сокрыты от взоров человеческих. Причина эта заключается не столько в неспособности очей человеческой к видению бесплотных, сколько в нашем падении. Еще раз. Мы не можем видеть ангелов не потому, что их невозможно видеть, а потому что мы с вами грехопадшие. Вот причины. Святые духи уклонились от общения с человеками, как с недостойными такого общения. Запомним, мы с вами недостойны от общения языка с ангелами. Духи падшие, увлекшие нас в свое падение, смесились с нами, и чтобы удобнее содержать нас в плену, стараются соделать себя и свои цепи для нас незримыми. Если же они открывают себя, то открывают для того, чтобы укрепить свое владычество над нами. Всем нам, находящимся в рабстве греха, надо знать, что общение со святыми ангелами не свойственно нам по причине нашего отчуждения от них падением. То есть запомнить на всю жизнь недостоин, кто бы ни явился, то ангелы в квартиру прилетают, и так ангелов видят, и видения, то есть состояние прелести. Что нам свойственно по той же причине общение с духами отверженными, к разряду которых мы принадлежим душой. Вот с бесами, да, тут у нас общение сколько хочешь. Что чувственно являющие духи человеком, пребывающим в греховности и падении, суть демоны, а никак не святые ангелы. Итак, вот если к нам приходят духи, то, естественно, это для нас приходят демоны. Нам не свойственно в нашем грехопадшем состоянии общаться с ангелами. Это для себя запомните, и это оградит нас от многих бед. Помним, что если даже ангел явится, а мы его не примем, то он не то, что не обидится, Господь за это похвалит. Вот время у нас с вами на этом истекло. Дальше, думается, мы эту тему продолжим, поскольку мы сейчас пока разбираем ангелов светлых, светоносных, ангелов спасения, а дальше у нас мы перейдем к ангелам темным, то есть к их воздействию на нас и прочим. Ну вот,